Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. 15 август жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргыз бийлиги Ооганстандагы жарандарын жана дипломаттарын өлкөдөн чыгара элек учурда Кабулда 20 кыргызстандык бар экени кабарланууда.
21 чейин баары акырындык менен кетиш керек. Үчөө посольствода жашап атат, өтө коркунуч жерде иштегенде.
Сентера Голд компаниясы 2021 жылдын 2-чи кварталынын жыйынтыгын жарыялады. Кумтөргө тышкы башкаруунун киргизилиши канадалык компаниялардын киргизмесине кандай таасирин тийгизди?
Кумтөргө көзөмөл жоголгонуна байланыштуу 926 миллион долларлык жоготуу катталды.
Соңку бир жуманын ичинде Кыргызстандагы бийик чокуларга чыккан 2 альпинист каза болду, бирөө экөө дайынсыз болууда. Алдыда тоо туризминде коопсуздук тобокелчиликтери тууралуу кеңири баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Марат Тагаевден угалы.
Ооганстандагы кыргыз элчилиги эвакуация болгонго даяр турат. Бул тууралуу Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси Мирослав Ниязов азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Ооганстанда 20 кыргызстандык бар. Алардын баардыгынын колунда учуп кетүү үчүн билеттери бар. 21 августка чейин чыгып кетиши керек. Учурда эң кооптуу жерде иштеген 3 кыргызстандык элчиликтин имаратында жашап жатат. Эгер абал оорлоп кетсе, казакстандык чартердик самолету менен кыргызстандыктар чыгарылат. Элчинин айтымында Казакстан менен сүйлөшүлдү.
Казактар менен сүйлөшүлүп, казактардын чартер рейси келет экен. Ошол чартер рейси менен өтө чоң коркунуч болсо, биздин балдар ошол чартер менен чыгып кетишет.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Оогандагы элчилиги кадимки тартипте иштеп жаткандыгын билдирди. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Кабулдагы президенттик сарайга келди. Бул тууралуу Ооган өкмөтүндөгү расмий жетекчилердин бири Associated Press агенттигине билдирди. Коопсуздугунан улам атын атагысы келбеген бул жетекчинин айтымында тараптар өкмөттү талиптерге өткөрүп берүү маселеси жөнүндө сүйлөшөт. Талибан кыймылынын өкүлдөрү бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын Азаттыктын Ооган кызматына ырастады, бирок ал сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу толук маалымат берген жок. Талибан кыймылы учурда баш калаа Кабулду курчап турат. Бир нече саат мурда талиптер Ооган баш калаасына күч менен эмес, тынч жол менен кире тургандыгын жарыялашкан. Ооган президентинин басма сөз кызматы Кабулдун айланасындагы бир нече аймакта ок атышы болуп жаткандыгын, коопсуздук күчтөрү эл аралык өнөктөштөр менен бирге шаарды көзөмөлдөп тургандыгын билдирген. Пакистан Ооганстан менен чек арасындагы эң башкы өткөрмө бекеттердин бири Торхамды жапты. Чек аранын бул аймагы талиптердин колуна өткөн. Оогандык маршал Абдул Рашид Дустум Өзбекстандын Термез шаарына барды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жергиликтүү Хамит аттуу журналистке таянып жазды. Жергиликтүү журналисттин айтымында Дустумдун колу Мазари Шариф шаарын талиптер алгандан кийин Өзбек Ооган чегиндеги Аму дарыядагы достук көпүрөсү аркылуу жекшембиге караган түнү Өзбекстанга киргизилген. Муну өзбек бийлиги азырынча расмий тастыктай элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Шумкар трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомун түзүү тууралуу токтомго кол койду. Өкмөттүн 12 августтагы токтомунда айтылгандай, бул корпорация учкучсуз учуучу аппараттардын системасын чыгаруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырат. Шумкар трансулуттук корпорациясы 100% мамлекеттин катышуусу менен түзүлөт. Компаниянын негиздөөчүсү мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду. Коронавируска каршы республикалык ичкер иштер штабтын бүгүнкү 15 августтагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 7 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2446 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 332 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Гаитинин жарандык коргоо агенттиги 14 августта Кариб деңизинде болгон 7 балдык жер титирөөдөн каза болгондордун саны 304 адамга жеткендигин, кеминде 1800 киши жаракат алгандыгын билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда өлүмдөрдүн көбү өлкөнүн түштүгүндө болгон. Куткаруучулар жабыркаган үйлөрдүн, мейманканалардын жана чиркөөлөрдүн урандыларынан көптөгөн адамдарды коопсуз жерге алып чыгышкан. Премьер-министр Ариэль Генри бүт өлкө үчүн бир айлык өзгөчө кырдаал жарыялады. Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматы билдиргендей, жер титирөө Борбор шаар Порто Пренстен 125 чакырымдай батышта. Жергиликтүү убакыт боюнча таңкы 8:30 чамасында катталган. Түркиянын түндүгүндөгү селден каза болгондор 14 августка карата 44 адамга жетти. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Куткаруучулар бузулган үйлөрдү жана толугу менен талкаланган имараттардын урандыларын текшерүүнү улантууда. Өлкөнүн түндүгүндө Кара деңиздин жээгине жакын жайгашкан провинциялардагы сел өткөн аптада нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин башталган. Кастамону провинциясындагы Бозкурт шаары эң көп жабыр тартты. Бул провинцияда жалпысынан 36 адам каза болду. Калган 7 киши Синоп шаарынан, бири Бартындын тургуну. Суу каптаган аймактардан 2000 ашуун адам эвакуацияланган.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 16 августта көпчүлүк аймакта жаан болуп, тоо этектеринде абанын температурасы кескин төмөндөйт. Айрым аймактарда шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн. Эртең абанын температурасы аймактарда Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 33 градуска чейин ысыйт. Ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 20-25, а бийик тоолордо түнкүсүн -2-7 градуска төмөндөйт, күндүз 4-9 градус болот. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы Борбор каалада түнү 13-15, күндүз 20-22 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү, кыргыз бийлиги Ооганстандагы жарандарын жана дипломаттарын өлкөдөн чыгара элек учурда Кабулда 20 кыргызстандык бар экени кабарланууда. Элчилик алар коопсуз аймакта турганын билдирди. Адистер Ооганстанда соода саттык кылган кыргызстандыктар да бар экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ооган кыргыздары бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токер Кабулда калып кеткен кыргызстандыктардан кабар алган. Алар Талибан кыймылы Кабулду курчоого алганын угуп, коркуп жашап жаткандыгын айтып, Токерди элчилик менен байланышып көрүүсүн өтүнүшкөн. Бирок кыргыз бийлигинен Бүнямин Токер азырынча жооп ала элек.
Бул азыр Талибандар кирсе бул мамлекет жумушуна жүргөндөрдүн баарын жаман кыйнап коет да. Ошого Американы, Европа өзү иштегендерин алып кетип жатат дейт. Бул чоңдор деле өзүнүн самолеттору бар дейт, булар кетишке баштады дейт. Биздин акыбалыбыз кандай болот? Мен ушу Кыргызстанга кетейин, үй бүлөм менен бир виза берсе дедим эдем, эмгичен бир кабар жок, барсам дагы эле келе экен. Мен өзүмдүн паспортумдун дипломасы, паспорт 4 ай убакты бар деп ушундай суранатчы. Мен мында
Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси Мирослав Ниязов учурда Кабулда 20 кыргызстандык бар экендигин айтууда. Элчи алардын колунда авиа билети бар экенин, 21 августка чейин Ооганстандан чыгып кетерин маалымдады. Ал элчиликте иштегендер да эвакуацияланат деп ишендирди.
Посольстводагы эвакуацияга даярданып атат, ошого жараша чара көрүп атат, ал азыр план боюнча кетип атат жумуштардын баары.
АКШ баштаган бир катар өлкөлөр Ооганстандагы жарандарын жана дипломатиялык өкүлдөрүн эвакуациялап жатат. Талибан кыймылы учурда баш калаа Кабулду курчап турат. Кабулда Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорлору менен көп жылдар бою иштеген Рубек Мухтар Талибан кыймылы Ооганстандагы элчиликтерге кол салууга батынбайт деген оюн айтты.
Эл аралык мамиледен мисалы эмеси түшүнүгү бар адамдар да, баягы Талибандын үстүндө турган баягы башчыларынчы, ошондон баягы элчиликтерге кол салбайт, элчиликтер иштей берет.
Эл аралык маалымат каражаттары Талибан кыймылынын жоочулары өздөрү басып алган аймактагы үрөй учурган зомбулуктарга барганын жазып жатышат. Кабулдагы кыргызстандыктардан башка Оогандын Памир тоосун байырлаган этникалык кыргыздар да бар. Өткөн айдын этегинде аймактагы согуштан кооптонушкан 300 ашуу памирлик кыргыз мал жанын айдап Тажикстанга кире качкан. Бирок расмий дүйшөмбү аларды артка кайтырган эле. Тышкы иштер боюнча эксперт Аскар Бешимов кыргыз бийлиги жарандарын унутпашы керек деген пикир менен бөлүштү.
Анын ичинде биздин тышкы иштер министри бул кеңири жайылып аларга билдирүү жасаш керек эле. Кандай жардам кылайлык, эвакуация, андан сырткары ким кандай каалап атат, ошого жараша биз Кыргызстан өзүбүздүн жердештерибиз, боордошторубузду кабыл алган даярбыз деп.
Борбор Азия мамлекеттери Ооганстандагы абалга тынчсызданып жатканын байма-бай билдирип келет. Бирок Талибан кыймылы Борбор Азиядагы коңшулаш өлкөлөргө кол салбоого убада берген жайы бар. Өткөн аптада Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Ооганстандан туулган коркунучтарга мамлекет даярдык көрүп жаткандыгын билдирген. Анын айтымында күч жетпей бара жатса, мамлекет жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жардамына муктаж болот. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Центера Gold компаниясы 2021 жылдын 2-чи кварталынын жыйынтыгын жарыялады. Контөргө тышкы башкаруунун киргизилиши канадалык компаниянын кирешесине кандай таасирин тийгизди? Кубат Касымбеков Прагадан баяндайт.
Welcome to Centera Gold.
Канадалык Центера Gold компаниясы 2021 жылдын 2-чи кварталындагы же апрель, май жана июнь айларындагы киреше жана чыгымдары тууралуу 10 августта аудио конференция өткөрдү. Кумтор алтын кенине көзөмөлдү колдон чыгарган учур дал ушул 2-чи кварталга туура келгендиктен, Центера өз отчетунда негизинен Түркия жана Канададагы кендерден түшкөн кирешеге басым жасады. Маалыматка ылайык, быйыл апрель, май жана июнь айларында Центера Gold 2 тоннага жетпеген гана алтын өндүрдү. Январь, февраль жана март айларында кумтор алтын кенинин эсебинен 4,5 тоннага чейин алтын чыгарган болчу. Ал эми былтыр 2020 жылдын 2-чи кварталында болсо Центера Gold өндүргөн алтындын көлөмү 6 тоннадан ашкан эле. Кыргыз өкмөтү кумторго убактылуу башкаруу киргизгендиктен, анын натыйжасында алтындын көлөмү азайгандыктан Центеранын кирешеси да былтыркы жылдын ушул учуруна салыштырмалуу дээрлик 2 эсе кыскарды. Маселен, былтыр 2-чи кварталдын соңунда компаниянын жалпы кирешеси 400 миллион доллардан ашса, быйыл бул сан 202 миллионду гана түздү. Центеранын финансы маселелери боюнча жетекчиси Даррен Милман компания кумтөрдү көзөмөлдөбөй калганына байланыштуу миллиондогон доллардык жоготуу катталганын айтты.
Кыргызстандын өкмөтүнүн аракеттеринин натыйжасында биз кумтөрдөгү ишибизди 15 майдан тарта токтотулган операция катары мүнөздөдүк. Токтотулган операцияларга байланыштуу 3 жагдайды белгилөө керек. 15-чи майга чейин кумтор 44,8 миллион доллар таза киреше тапкан. Кумторго көзөмөл жоголгонуна байланыштуу 926 миллион долларлык жоготуу катталды. Тактык үчүн 30 июнга карата кумторго байланыштуу бухгалтердик баланста эч кандай каражат жок.
Деп билдирди Даррен Милман. Центера кумтордон тышкары Канададагы Мильган тоосунда жана Түркиядагы Өксүт кенинде алтын жана жез өндүрөт. Ошондой эле АКШда молибден менен иштеген компанияга да ээлик кылат. Ошентсе да адистер кезинде Центеранын негизги кирешеси кумтор алтын кенинен түшүп турганын белгилеп келишет. Мисалы, былтыр Центера жалпы баардык кендеринен 23 тоннадан ашык алтын өндүрсө, анын кеминде 15 тонна 766 килограммы кумтордон чыккан. Мындан уланда кыргыз өкмөтү кумторго убактылуу башкаруу киргизгенден бери Центеранын Торонто жана Нью-Йорк биржаларындагы акциялары кыйла төмөндөп кетти. Маселен, бүгүн Торонто биржасында Центеранын бир акциясы 9 Канада долларына сатылып жатат. Жыл башында ал 15 доллар болсо, туура бир жыл мурда 18-19 Канада долларына чейин көтөрүлгөн эле. Канта да Центеранын президенти Скотт Перри 10 августтагы аудио конференцияда компаниянын башка кендериндеги иши шайма-шай жүрүп жатканын белгилеп, кыргыз өкмөт менен диалогду улантууга даяр экенин айтты.
Биз буга чейин айтканыбыздай, биз мурда кылып келгендей эле кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогко барууну туура көрөбүз. Бирок кыргыз бийлиги байланышуудан баш тарта берсе, биз мүлкүбүздү жана акционерлерибиздин кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзамдык чараларды көрүүнү уланта беребиз. Анын ичинде биз баштаган эл аралык арбитраж жана Торонто менен Нью-Йорктогу соттук териштирүүлөр бар. Мурда айткандай, биз кумтөрдү баалуу мүлк деп эсептейбиз. Ал болсо да, болбосо да биздин компания финансылык жактан күчтүү, колдоо орчундуу деңгээлде каражат бар, олуттуу карыз жок. Канада жана Түркиядагы уланып жаткан ишмердигибизге ишеним бекем.
Деди Центеранын башчысы Скотт Перри. Кыргыз тарап май айында кумтордогу экологияга келтирилген зыян жана салыкка байланыштуу Центерага 4 миллиард доллардан ашык доо койгон жана 17 майда Центерага таандык кумтор Gold компанияга тышкы башкаруу киргизген. Канадалык компания мындай дооматтарды четке кагып, Стокгольмдогу эл аралык арбитражга кайрылган жана кумтор Gold'тун мүлкүн сактап туруу максатында Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко арыз жолдогон. Учурда Нью-Йоркто сот процесси уланып жатат. Кыргыз тарап АКШдагы сот Кыргызстандагы кендин тагдырын чече албай турганын белгилеп келет. Центеранын акцияларынын арзандашы менен кошо Кыргызстандын бул компаниядагы 26% үлүшүнүн наркы да төмөндөп жатат. Маселен, бир жыл мурда кыргыз алтындын Центерадагы жалпы акциялары 1 млрд 100 млн АКШ долларынан ашып турса, учурда ал 550 млн долларга гана бааланды. Май айында Сентера кыргыз тарапка акцияларын сатууга тыюу салган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу менен Сабыров Думомонов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстандагы кыргыз элчилиги эвакуация болгонго даяр турат. Бул тууралуу Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси Мирослав Ниязов Азаттыкка билдирди. Учур дейин кооптуу жерде иштеген 3 кыргызстандык элчиликтин имаратында жашап жатат. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Тараптар өкмөттү талиптерге өткөрүп берүү маселеси жөнүндө сүйлөшөөрү кабарланган. Талибан кыймылы башкала Кабулду курчап турат. Мурда талиптер Ооган баш калаасына күч менен эмес, тынч жол менен кире турганын жарыялашкан болчу. Пакистан Ооганстан менен чек арасындагы эң башкы өткөрмө бекеттеринин бири Торхамды жапты. Кыргызстанда кечеден бери COVID-19 вирусу 332 адамдан табылды, 7 адам каза болду. Гаитинин жарандык коргоонуу агенттиги 14 августта Кариб деңизинде болгон 7.2 балдык жер титирөөдөн каза болгондордун саны 300 ашканын, кеминде 1800 киши жаракат алганын билдирди. Түркиянын түндүгүндөгү селден каза болгондор 14 августка карата 44 адамга жетти. Куткаруучулар бузулган үйлөрдү жана толугу менен талкаланган имараттардын ураныларын текшерүүнү улантууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Шумкар трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомун түзүү тууралуу токтомго кол койду. Бул корпорация учкучсуз учуучу аппараттардын системасын чыгаруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы бир жуманын ичинде Кыргызстандагы бийик чокуларга чыккан 2 альпинист каза болуп, экөө дайынсыз болууда. Кабары чыкпай жаткандардын арасында британиялык коомдук ишмер, укук коргоочу Мехри Жафари да бар. Июль-август айларында өлкөгө альпинизмге кызыккан чет өлкөлүктөр көп келет. Алдыда тоо туризминдеги коопсуздук, тоокелчиликтер тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
4 августтан бери Кыргызстанда бийик чокуларды багындырууга келген 2 чет элдик турист каза болуп, дагы экөөнүн дайыны чыкпай жатат. Асман тиреген чокуну багындыруудан ажал тапкан 2 тоочу Орусиянын жарандары болгон. Орусиянын ТАСС агенттиги 8 августта Санкт-Петербургтан келген Валентин Михайлов аттуу альпинист жеңиш чокусуна чыгып бара жатып кар алдында калганын жарыялады. Ушул эле маалымат булагы 11 августта Сергей аттуу дагы бир Орусиянын тоочусу келинчеги Наталья менен Хан Тенгри чокусуна чыгып бара жатып 6000 метр бийиктиктен каза болгонун кабарлады. Эртеси анын сөөгүн куткаруучулар лагерге түшүргөн. Жубайы Наталья тирүү калган. Ал эми жеңиш чокусун багындырууга чыгып, 4 августтан бери дайынсыз жоголгон британиялык Мехри Жафаринин туугандары Facebook-тагы анын баракчасына коомчулукка төмөндөгүдөй кайрылуу жасашты.
Биз Мехринин Ирандагы үй-бүлөсү жана Лондондогу өнөгү Стив 4 августтан бери Мехрини издөө үчүн жан үрөгөн. Бизге колдоо көрсөткөн баардык адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Ал жоголгон алгачкы 24 саат биз үчүн өтө оор болду. Мехринин дайынсыз экени жөнүндө бөтөн адамдар менен социалдык медиада сүйлөшкүбүз келбейт. Окуя боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар. Полиция тийиштүү күбөлөрдүн көрсөтмөсүн алат деген үмүттөбүз. Биз ошондой эле расмий дыкат отчет берилерин күтүп жатабыз. Тилекке каршы Мехри дайынсыз жоголуп балким каза болду деп ойлоп жатабыз. Жергиликтүү бийлик менен улам байланышып, мунун расмий ырасталышын сурап турабыз. Биз Мехрини издөөгө каражат которгондорго терең ыраазычылык билдирип, акчаны кайра ар бирине кайтарып беребиз. Мехри күрөшкөн адилеттүүлүктүн жолун жакындары уланта берет.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жеңиш, Ленин, Хан Тенгри сыяктуу бийиктиги 7000 метрден ашкан чокуларда жоголгон тоочуларды издөө иштери көзөмөлдө болгону менен бул тоолорго тик учак учуруу мүмкүн эмес экенин билдирди. Бийиктиктен кулагандардын сөөгүн жерге түшүрүү алда канча машакаттуу иш. Себеби куткаруучулардын тоого чыгуусу үчүн климаттык катаал шарттарга көнүп, бир топ күндүк даярдык, адаптациядан өтүшү керек. Альпинисттер чыккан чокуларга чейин бир нече лагерлер бар. Ар бир лагерге чыккан сайын адамдын климаттык шартка ыңгайлашуусу убакытталат. Министрликтин басма сөз катчысы Максат Мамбетов куткаруу иштери тууралуу буларга токтолду.
Биз азыр ал жак бийиктик болуп атпайбы? 7000 деңиз деңгээлинен бийик ал жакка даже вертолет учурда өтө оорчулук болот да. Ошон үчүн бул боюнча МЧСде бул вопрос контролдо турат. Бирок Аксай Travel ар бир туристтик компания ким алып келсе ошонун эмесине коопсуздугуна ошолор жооп берет. Альпинисттик шаймандарыбыз бар, куткаруучубуз бар. Аксай Travel мындай болот да, өзү любой альпинист ар бир тоого чыкканда туристический компаниянын компаниялар менен бирге коопсуздугу тууралуу алар договор түзүшөт өздөрү. Буларга ошондо если Аксай Travel'га булар регистрация болуп чыгышса, значит ошонун коопсуздугу боюнча Аксай Travel
1994 жылы Кыргызстанда альпинисттик туризм зонасына байланыштуу мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык, Кыргызстандагы чокуларга чыкканы келген ар бир тоочу өз маршрутун милдеттүү каттоого алышы керек эле. 2000-ci жылдардын башында бул мыйзам жокко чыгарылып, азыркы тапта бийик чокуларга чыккандардын көзөмөлдөгөн расмий эреже же мыйзамдар жок. Өлкөгө жеке компаниялар аркылуу келген ар бир альпинист өзү каалаган маршрут менен каалагандай жүрө алат. Ирандык эки альпинист жеңиш чокусуна Аксай Travel компаниясы аркылуу чыгып бара жаткан. Бул компаниянын өкүлү Тимур Малахунов Кыргызстанга келген альпинисттердин биринчи кезекте өз өлкөсүнөн өмүрүн камсыздоо талап кылынаарын айтты.
Бизге келген альпинисттерге биринчи кезекте өз өлкөсүндө атайын компанияларга кайрылып камсыздандырылышы керектигин айтабыз. Өзгөчө кырдаал болгон учурда куткаруу иштеринде ал компаниялар менен биргелешип иштегендей болуш үчүн. Бизде Ленин чокусуна эң көп кардарлар келгендиктен ал жакта да түрдүү учурлар катталып турат. 6000 метрге чыккандан кийин кычкылтек аз болуп, адамдардын мээси өпкөсү шишип кетиши мүмкүн. Бул учурда аларды дароо төмөн түшүрүү талап кылынат. Ошондо биз токтоосуз куткаруучу топту жиберебиз же ошол жактагы альпинисттер, гидтер аны алып түшүүнүн айласын табышат. Анткени менен альпинизм экстремалдуу спорттун түрү болгондуктан мындай тобокелчиликтер бар экендигин баары билишет. Дээрлик жыл сайын өлүмдөр болот. Кар же таш басып калган, бийикте жүрөгү токтоп калган же кулап түшкөн учурлар болуп турат.
Они уже подходят к пострадавшему.
Нарындагы Борбор Азия университетинин 2020 жылдагы изилдөөсүнө караганда Кыргызстандагы бийик тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүктөрдүн 12% Ысык Көл облусундагы Жеңиш, Хан Тенгри чокуларына чыкса, 9% Памирдеги Ленин чокусуна барышат. Туризм менен алектенгендердин өзүлөрү да чет жактан келгендердин коопсуздугу боюнча бир топ өксүктөр бар экенин таанышпайт. Бул багытта алар мамлекеттен колдоо күтүп келет. Баткен Трейл Сервис туристтик компаниясынын жетекчиси Жунусбек Каразаковдун айтымында, бийик чокуларга чыгууда зарыл болгон лагерде ишкерлер өз күчү менен электр жарыгын тартып, суу чыгарып, жуунуу бөлмөлөрүнө чейин шарттарды түзгөн. Эми мамлекет ошол чокуларга жайгашкан тоолорго коруктарды куруп, куткаруу иштерин уюштурса болмок деген ойдо.
Альпинисттерди куткаруучу тик учактарыбызды кылсак бизге жакшы болмок. Именно ошоларга аныкталган, бирок биз эмнен колдонобуз? Биз көбүнчө жеке ишкананын бир эме учагы бар, ошону колдонушка түргөл же коргоо министрлигинин эки учагы, тик учагы бар, ошону колдонуп атабыз да. МЧС өзүнө бир ар бир областька бирден тик учак алып койгондо аны биз деле колдонмокпуз. Же МЧС андай тик учак Ми-6 эмес, башка европейский еврокоптерлерден алып койсо 6 кишилик, аларга да ыңгайлуу болмок. Мисалы үчүн өздөрү куткаруу иштерин жүргүзө, бизге да ыңгайлуу болмок, бизге да аларга көптөгөн эмелер, кирешелерди алып келмекпиз.
Дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусу жайгашкан Непал 2015 жылдан тарта чокуга чыккандар менен аларды тейлегендердин саламаттыгын, коопсуздугун камсыздоо үчүн дарыгерлер менен куткаруучулардын санын көбөйткөн. Гардиан гезити буга ошол жылы Эверестке чыгып бара жатып, кар көчкү алдында калган альпинисттер менен аларды коштоп жүргөн жергиликтүү ат уулдардын өлүмү себеп болгонун жазган. Кыргызстанда бул багытта жүргүзүп жаткан саясатты маданият жана маалымат министрлигине караштуу туризм департаментинен сурап маалымат ала албадык. Аталган департаменттин мурдагы жетекчиси Максат Дамир уулу Кыргызстанга келип, бийик чокуларга чыккан ар бир альпинисттин коопсуздугун камсыздоого заманбап шарттарды түзүү каражаттын тартыштыгынан улам ишке ашпай келгенин билдирди.
Альпинисттерди ала турган болсок жана 3000-4000 метрде дүйдө кете тургандардычы көбүн эсе баягы сөөктөр калып кетет да ошол тоодочу. Анткени аларды түшүрүш өтө кыйын да. Техника дагы мындай ага жете турган алып түшө турган техникада да жок да. Негизинен ойлогонбуз баягы мобилдик приложение ошол жерге жанагы туристтин паспорту деп да киргизип баштабадык керек. Кыргызстан боюнча толук маалыматты алуу боюнча анын ошол мобилдик тиркемеге кошуп баягындай бир кнопка менен сос дегенди басканда кайсы жерде жүргөнүн аныктоо боюнча
жасайлы деген жакшы ойлор бар болчу, бирок баары тең эле бар акча каражатка такылып калып атты. Негизинен эми туризмге бөлүнүп аткан акчанын такыр эле аз десек болот да, бул эч нерсеге жетпейт да. Жылына болгону бир 2019-жылы 8 миллион сом бөлүнгөн, баардыгы ошол туризм боюнча, ошол туризм департаментинин иштеген кызматкерлеринин айлык маянасына чейин кошуп алганда да, анан азыркы учурда андан дагы аз болуш керек деп ойлоп атам да. Азыр так билбейт экен, бирок бир 600-6 миллиондун тегерегинде болуш керек.
Шарттын жоктугуна карабай менчик туристтик компаниялар 2020-жылдагы карантинден кийин быйыл 2021-жылы Ленин, Жеңиш, Хан Тенгри сыяктуу Кыргызстандын аймагында жайгашкан чокуларды багындырууга бет алган туристтер көбөйгөнүн белгилешет. Альпинисттердин 40% Орусиядан келсе, быйыл Иран менен Украинадан келгендер арбыган. Германия, Польша, Чехия, Испания, Франция, Англия, Америка, ал тургай Сауд Арабиясынан да келгендер катталды. Оор жолдо аларга кызмат кылган 10го жетпеген компания бар. Ар бир альпинисттин чокуну багындырууга төлөгөн акысы да аз эмес. Маселен, Аксай Travel компаниясынын вебсайтында Хан Тенгри жана Жеңиш чокусуна чыгуунун наркы 3000 АКШ доллары, Ленин чокусуна 4000 АКШ долларынан ашык. Ал эми бир ирет чыгып келүүнүн убактысы 36 күндөн башталып 40 күндөн ашат. Жолунун катаалдыгына карабай өмүрдү тоокелге салууга эмне себеп? Бул суроого Outdoor KG порталынын негиздөөчүсү кыргызстандык альпинист Михаил Даничкин жооп берди.
Конечно, горы это
албетте, тоонун өзү эле кооптуу. Ар дайым тобокелдикке барууга туура келет. Бирок тажрыйбалуу альпинисттин негизги максаты тобокелдиктин баарын азайтуу. Анткени менен коркунуч тоодо жүрбөсөк деле тоорут да. Жөн эле машина менен бара жатып деле өлүмгө учураса болот. Кырдаал ар дайым өзгөрүп турат. Кээде жол катаал болот. Айрым учурда бийик чокууга кыйналбай эле чыгып кете беребиз. Мен чокуларды багынтуу жолуна чыкканда албетте чоочулайм. Ичинде чоочулоо сезими болгон альпинист өзүн өтө этияттайт. Ал эми өлүмгө учурап жаткандардын көбү дал ушул ичиндеги коркуу сезими жоктор болууда. Ошондуктан бийиктикке чыгарда коркуп этият болуу абзел.
Все люди боятся.
4-августтан бери дайынсыз болуп жаткан британиялык укук коргоочу, коомдук ишмер, теги ирандык акын Мехри Джафаринин Facebook'а акыркы ирет жазган постунда: үч оор күндү өткөрүп, базалык лагерге аман эсен кайтып келдим. Тынбай жааган калың кардан улам, бул жерде 2 күн өргүдүм. Оң колумду кичине оорутуп алдым. Базалык лагерден биринчи жеңиш лагерине жалгыз чыгуу бул акылсыз идея. Муну эч качан жасабаңыз, сураныч. Биринчи лагердин асты жагында калың кар, коркунучтуу жаракалар, жүздөгөн тузактар жана тешиктер катылган. Ошондой эле кар көчкү да болду. Анысы аз келгенсип, биринчи күндөн тартып эле газ плитам бузулуп калды. 2 күн бою суу жана тамак аш болгон жок. Ушундан улам кар шорпосун бышырдым. Мындан ары чокууга чыгууну улантуу үчүн жакшы аба ырайын күтөм. Менин жолум болду. Бул аймакта бир нече ирандык команда атактуу альпинисттер менен жүрүшөт. Эртең мен акклиматизация үчүн Хан Тенгри деген 3-чү лагерге барам деген эле. Ал 2008-жылы Хан Тенгри чокусун багындырган жалгыз альпинист аял катары катталган. Кыргызстанда дүйнөнүн чар тарабынан альпинисттерди кызыктырган, деңиз деңгээлинен 7000 метрден ашык бийик жайгашкан Жеңиш, Ленин, Хан Тенгри чоклары бар. Бул чокларга чыгып же түшүп баратып мерт кеткен адамдардын статистикасы такталган эмес. Урматтуу каарман, сиз альпинизмге байланыштуу акыркы окуяларды уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева жана кесиптешим Айдана Топчубаева даярдады.
Эми кезекти сөз Дайра түрмөгүнө берели. Микрофондо Шайлыбек Дүйшөев.
Кайрат кылуу аткарылышы өтө оор ишке бел байлоо. Көз коркок кол баатыр деген эмеспи жигиттер? Адамдын колунан келбей турган иш качан болчу эле? Келгиле, кайрат кылып киришели деди дейт. Мунун сабыр кылуу, кейбей токтоолук кылуу, чыдамкайлык кылуу деген да түрү бар. Кайраты таш жаруу деп коет. Бет алган жагынан кайра кайтпоо, беттеген жагына багыт алуу. Жолчулар каардын оор түшкөнүнө карабастан кайратып таш жарып иштеп жатышты дейт. Кайтыш болуу деп коет. Каза болуу, көз жумуу жана башка. Ал аппараттын жетишпегенинен эле каза болуп калбадыбы дейт. Кайчыгууда деген бар. Бири биринен кыз алышып кыз беришкен кудаларды кайчыгууда дешет. Кайрмакка саяр эти жок экен дейт. Өтө арык. Араң эле жаныбар малга айтылат. Мал жазга араң эле жетти. Баарынын каймакка саяр эттери жок. Арык көк жашык дейт. Кээде мунун шишке саяр эти жок деп да койгон түрү бар. Кайрмак салуу деген бар. Мунун түз маанисинен да каймана мааниси көп колдонулат. Бирөөнү колго түшүрүү, чалынтуу, максатын ишке ашыруу үчүн пайдалануу дегендик. Ал артынан сая түшүп жүрүп акыры кайрымака илди дейт.
Шайлыбек Дүйшөев болду. Ошону менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Марат Тагаев даярдады. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Бардык баян макала видео Азаттык чекит орг сайтында. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск посвящен закону, принятому Жогорку Кеңешем в трех чтениях, касающегося режима чрезвычайной ситуации в экономике. В нашем сегодняшнем выпуске из нашей студии участвует заместитель министра экономики и финансов Эльдар Алишеров. Также на телефонной связи с нами сегодня будут эксперты, экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Азамат Атток. Передачу из Бишкекской студии веду я, Болот Колбаев. Этот закон о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике вызвал широкий общественный резонанс. По этому вопросу высказались многие эксперты, бизнесмены, бизнес-ассоциации. Даже на имя президента было направлено обращение с просьбой наложить вето на этот документ. Мы сегодня с нашими экспертами решили очень подробно обсудить содержание этого. Господин Алишеров, могли бы рассказать вообще о сути этого закона и о причинах инициирования Министерством экономики и финансов этого документа?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ильдар Курманбекович, приветствую вас. Да, позвольте мне немножко концепцию этого законопроекта рассказать вам. Сам законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере чрезвычайной ситуации в экономике». Что стало как бы предтечей, предпосылкой этой инициативы со стороны Министерства экономики? Ну, как вы все знаете, вот этот ковидный период 2020 года, который сейчас продолжается, вот уже к спаду идет третья волна этого ковида, да, она, это, эти все факторы повлияли на внутреннюю макроэкономическую стабильность Кыргызской Республики. Ни для кого не секрет, что по итогам 2020 года у нас сильно просели практически все отрасли экономики, упал товарооборот с третьими странами, значительно увеличилась инфляция, увеличился госдолг, сокращение поступлений в бюджет, то есть дефицит бюджета увеличился. И эти же тенденции начали продолжаться в 2021 году. В принципе, эта инициатива не нова. Вы знаете, и в 2020 году бы как бы это обсуждение шло и со стороны правительства, и со стороны экспертов, и со стороны депутатов, да, как вы знаете, были введены там чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация в стране. На основании этих моментов как бы были внесены некоторые изменения в законодательство, такие как, что в режиме ЧС мы проекты постановлений, ну, решений правительства могут не проходить обсуждения АРВ, ну и тому подобное. Это к чему делается? Вы все прекрасно понимаете, что и на макроуровне, на уровне государства, так и на микроуровне, там, на уровне управления предприятиями, во время кризиса всегда зовутся кризис-менеджеры, которые, как бы, а если взять на микроуровне, отбирают какие-то активы, которые выживут на этом рынке, берут непопулярные меры, как, допустим, сокращение персонала, да, максимально сокращают свои расходы, и многие вещи даже принимаются на уровне правления, где совет директоров, допустим, предоставляет это право правлению. Такая же ситуация и в экономике. Мы эти кризисы проходили. Ну, даже если с 90-го года я не буду брать, допустим, возьмем кризис 8-го, 9-го года, Такая же ситуация была в стране, что финансовый кризис сильно задел страну, и принимались меры. Но в то время была другая конституция, как вы знаете. Но вот 2020 год, он сильно показал, что оперативные меры со стороны правительства невозможно принять оперативно. То есть процессы согласования, принятия каких-то решений, и тем более, если они упираются во внесение изменений в законодательство, то есть закон, а у нас единственный орган, который имеет право вносить изменения в закон, это Жогорку Кенеш, то эти процедуры как бы занимают там 3-6 месяцев и тому подобное. И получается, мы быстро отреагировать не можем. Вы знаете, в экономике каждая минута, каждое промедление – это большой ущерб, большие расходы и больше негатива приносит. Что говорит, когда нам необходимо превентивные меры принимать? То есть мы же прогнозируем ситуацию, да, смотрим, и какие-то необходимо превентивные меры срочно сейчас принимать. Да? Это тоже практически невозможно. И получается, мы все время занимаемся тем, что… ходим и тушим пожары.
То есть основная причина – это обеспечение оперативности принятия каких-то мер, да?
Если эти механизмы будут у правительства, то это даст возможность эффективно и быстро принимать какие-то меры, превентивные меры принимать, что позволит нам, допустим, сохранить макроэкономическую стабильность, сохранить рабочие места. Я уже не говорю о дополнительных рабочих местах. Просто о сохранении действующих рабочих мест. Проблема с продбезопасностью. Мы все ее почувствовали, да, с начала года. Все прекрасно знают, что у нас было с ценами на рынке. И это, причем это импортная инфляция. Мы же должны реагировать на это. Мы же не закрытая страна. Продбезопасность, большое влияние. При этом необходимо нам простимулировать предприятия, чтобы вообще там не потерять не просто эти предприятия, а отрасли же можем потерять. Ну, мы проходили это в 90-х годах, когда просто вот подряд отрасли уходили в никуда, да, у нас не осталось отрасли машиностроения, тяжелой промышленности, ничего не осталось, да, одним словом, практически. И самая большая проблема – это… теневая экономика. Вы все прекрасно понимаете, когда кризис происходит, предприятие начинает максимально сокращать свои расходы, то есть эффективно управлять своими финансовыми средствами. И один из самых легких механизмов – это уйти от налогов, то есть не платить налоги. Особенно в тех странах, где администрирование налогооблагаемой базы очень, можно сказать, слабое, да, одним словом. Uh-huh. Такая же, это как у нас сейчас, в принципе, происходит. Да? Это не такими быстрыми темпами цифровизация внедрена в этой сфере. В связи с этим необходимо принимать какие-то кардинальные меры. И это борьба с теневой экономикой. То есть, как заявил наш уважаемый президент Садырны Роджер Джапаров, мы будем помогать любому бизнесу. Главное, чтобы он был белый. То есть, платил налоги, свою часть своей прибыли делился с обществом, да? Я не говорю, как бы, с правительством, а с обществом, потому что эти деньги потом перенаправляются, перераспределяются нашему обществу. Только так.
Хорошо, спасибо вам за краткий экскурс в суть документа. Господин Абакиров, вы успели поработать в Министерстве экономики, и действительно ли все-таки вот это все дело именно в оперативности каких-то мер, или все-таки есть какие-то другие моменты, которые не позволяют эффективно предпринимать какие-то меры в экономике?
Здравствуйте. Если слушать разъяснения министерства экономики, то, ну, как бы все намерения благие, да, но благими намерениями, как бы, лица дорога, ладно. Любой человек, когда во что-то инвестируется, у него есть бизнес-план, да, что я что-то буду там, не знаю, производить, заплачу все налоги, и у меня сложится вот такая цена. Я оправдаю свои инвестиции, мой товар будет конкурентный или неконкурентный. Вот. Все расчеты делаются заранее. Но когда правительство может в одностороннем порядке очень быстро, скажем, поменять условия в сторону ухудшения условий для инвестиций, для капитала, для бизнеса, само собой, в рамках такой дестабилизации никто не захочет нормально инвестироваться. отток капитала, инвестиций довольно высокий за последние годы. Сейчас цифры не помню, но в целом там достаточно высокие цифры. Тут кроме пандемии добавилась вообще нестабильность в самом правительстве, ухудшение именно условий работы на рынках с точки зрения спроса. То есть покупная способность у потребителей она сильно снизилась. Еще если к этому добавляется возможность ухудшения условий для бизнеса в любой момент в одностороннем порядке со стороны правительства, это, конечно, еще больше отток будет вызывать инвестиции. Многие предприниматели, которые хотят, не знаю, расшириться, инвестироваться, они уже теперь думают, а есть ли смысл это делать. Сейчас нужно правительству, наоборот, стимулировать, побольше привлекать инвестиции, создавать рабочие места. А мы видим обратное. То есть мы можем объявить чрезвычайную ситуацию, захотим, можем поменять налоги. Сегодня, скажем, НДС 12%, завтра мы захотим будет 16%. Сейчас штраф там, не знаю, сколько-то процентов, а в условиях ЧС, так как нам надо бюджет пополнить, мы штрафы увеличим. То есть, само собой, это все ухудшает инвестиционный климат в стране. Поэтому, ну, как минимум, я считаю, надо написать не в сторону ухудшения для бизнеса, ухудшения условий.
То есть появляется какая-то неопределенность, да?
Да, конечно, это же неопределенность, она ни к чему хорошему не приведет. Самая большая проблема у нас в правительстве, что приходят люди, которые добросовестно, созидательным бизнесом сами не занимались, и они, как сказать, на своей шкуре не знают, что это такое. Вести бизнес в развивающейся стране, где могут постоянно поменяться условия и так далее, это, ну, не так просто. Поэтому если хотят дать себе полномочия что-то экстренно менять, то это не должно ухудшать условия для ведения бизнеса хотя бы. В целом, я считаю, это все неправильно. То есть от того, что за 3-4 месяца они экстренно поменяют ставку там по налогам, от этого мы с кризиса быстро не выйдем. Даже когда мы меняем какие-то ставки, мы говорим, новые ставки по налогам входят в силу там с 1 января следующего года, там, 22-го года. То есть это не такие меры, которые мгновенно дают тебе фидбэк, то есть мгновенно дают тебе какие-то возможности, чтобы там пополнить бюджет и так далее. Когда речь идет о 3-4 месяцах, как выступали в Джордж Кенишек, разъясняли, сказали, вот сейчас депутаты уйдут на каникулы, потом будут выборы, вас как минимум 4 месяца не будет. Ну, за 4 месяца, поменяв ставку или штрафы, ситуацию в экономике не поменяешь, бюджет не пополнишь. Ну, я считаю, это ухудшило условия в целом, зачем улучшило с точки зрения привлечения инвестиций, создания рабочих мест, пополнения. Я думаю, этот закон, он негативно повлиял на ситуацию.
Если спасибо. Позволите, да? Эльдар Курманбекович, вы абсолютно правы, да, в том, что этот закон не должен ухудшать положение бизнеса. Вот я не знаю, какой закон вы читали, но вот хотел бы отметить, да, что в этом законопроекте так четко и написано, что могут изменяться ставки налогов, которые сейчас прописаны в налоговом кодексе. То есть их увеличение не предполагается. Я вам пример приведу. Вот у нас недавно только были скачок рост на масло, на сахар, на муку. Да? Что правительство сейчас приняло? Эта же статья, в принципе, сейчас действует. В налоговом кодексе она написана, что в условиях ЧС правительство имеет право ставки налогов, да, изменять. Что мы сделали? Мы обнулили просто НДС на импорт, внутренний НДС, наоборот, продукция это по муке, по сахару, по маслу. Да? Это позволило нам сдержать рост цен. Если мы посмотрим на наш законопроект, Эльдар Курманбекович, ни одна статья не позволяет правительству ухудшить положение предпринимателя. Наоборот, она дает возможность правительству, не внося изменения в законы своими решениями, принимать решения для того, чтобы улучшить или как-то помочь бизнесу. К примеру, да, это по финансированию, да, бизнеса, там, тех отраслей, которые сильно страдают. Второе, это снижение налоговых ставок, допустим, изменение режима, допустим, вот у нас есть обязательный патент, где отрасли должны вот платить в обязательном порядке какую-то энную сумму, да, в месяц или в год. Допустим, если эта отрасль сейчас простаивает и не работает, почему человек должен, получается, закрыть предприятие или обанкротиться? Он может же поменять режим, если у него нет доходов, не платить налоги. Так вот, это для этого и мы это в законе прописали. Предприятие.
Давайте я чуть прокомментирую, да. Угу. Касательно отмены НДС на муку, на сахар, да, у нас есть там Айдыкант, который, насколько я знаю, он лет 5-10 отстраивал сахарную отрасль Кыргызстана. То есть там завязано порядка 15 000 крестьян и так далее. То есть, отменяя НДС на сахар, вы автоматически убиваете производство.
Ильдар Курбекович, я просто вам сейчас откорректирую. Ильдар Курбекович, я откорректирую. Мы не только на сахар. На сахар сырец специально для того, чтобы эти предприятия были конкурентоспособны на рынке.
Значит, вы убиваете всех свободов в таком случае. Когда вы быстро хотите что-то принять решение, это получается, вы можете срубить дерево, да, которое плодоносит. Поэтому здесь для того-то и нужны были все эти процессы, чтобы понять, у этих какие интересы, у этих такие интересы. Если вы не хотите роста цен на сахар, это просто через антимонопольное законодательство принять, и все это, если там более 20% рост, то просто взять и сверху потолок поставить. Отменять НДС, это, ну, не шутки. Это можно либо свекловодов погубить, тростник завозя, либо саму сахарную отрасль погубить. Насчет муки то же самое. Там речь о мельницах идет.
Ну, Ильдар Курбекович, вы как бы такой подход у вас, что у вас все как бы неправильные, все, что не принимается, может привести к ухудшению. Ну, так подходить, мне кажется, неправильно.
Нет, то есть у вас законодательства момента. Приведите мне, в какой статье, в каком пункте написано, что не может менять в сторону ухудшения для условий бизнеса. Нет же такого пункта.
Нет, у нас написано, допустим, если вы в части налогов пишете, то есть это четвертый...
Правительство может менять условия в экстренном порядке, но не на ухудшение условий для бизнеса. Есть
правильно. Такой? У нас это перефразировано немножко другим моментом. У нас написано то, что можно в рамках налогового кодекса. Это означает, что по ухудшению не пойдет.
Налогового кодекса. Допустим, у вас же нет понятия. Коридор по НДС там от 10 до 14.
Нет, у нас установлено...
Там просто конкретно написано 12%.
Правильно.
НДС.
Вот.
Это основной налог.
Правильно. В рамках этой налоговой ставки 12% правительство может ее изменять. То есть, получается, единственное движение по изменению – это только вниз.
Уважаемый гость, спасибо. Ага, спасибо. Мы немного в детали ударились. То есть здесь основные противники этого документа – это представители отдельных бизнес-ассоциаций, бизнес-сообществ. И господин Атокуров, 70, по-моему, бизнес-ассоциаций обратились к президенту Садыру Джапарову с просьбой наложить вето на этот закон. Основные их аргументы сводятся к тому, что это ухудшит положение бизнеса. Документ пока не принят, то есть он принят Джоркинешем, еще не подписан президентом, но уже сейчас образовался такой определенный инфошум вокруг принятия этого документа. И вот по вашему мнению, как человеку не понаслышке знакомому с бизнесом, как вот такие вот, скажем, инициативы, дальнейшие обсуждения сказываются вообще на инвестициях, которые нам сейчас нужны как воздух?
Ильдар Муза уже сказал, за 70 ассоциаций говорит о том, что это отрицательно повлияет на инвестиции, да? То есть и так сейчас отсутствует приток инвестиций, есть только отток. И, соответственно, он будет только увеличиваться. Потому что ухудшаются правила игры, и, соответственно, они становятся непрозрачными. Я ознакомился с законопроектом. Там очень много пунктов, непонятно, откуда они исходят. То ли из администрации президента, то ли из Министерства экономики и финансов. Да? Там говорится о том, что, например, субъект аренды должен проверять наличие ККМ у арендодателя. То есть вот эти фискально-надзорные функции на обычного гражданина, человека, который сдает помещение в аренду, на него перекладываются. Если вдруг окажется, что его арендатор не использует ККМ, то он будет оштрафован.
То есть, опять же, речь идет о неопределенности какой-то, да?
Нет, там конкретно говорится, то есть на субъекта, допустим, у меня есть помещение, я сдаю его в аренду кому-то, я должен проверять наличие ККМ. То есть у меня нет на это ресурсов. Есть у него ККМ, нет у него ККМ. будет он работать по ККМ или не будет работать по ККМ, это для меня сложности вызывает. Но при этом оштрафован буду я. И вот такие вещи, конечно же, они будут пугать бизнес, и, соответственно, люди думают, будут думать о том, что куда бы уехать, в какую страну дальше можно будет уехать. Вот то, что гости из Министерства экономики говорят о том, что не будет ухудшения, но тогда так нужно прописать в законе, да, то есть возможные изменения, но не в сторону ухудшения, то есть конкретно указать, да, потому что люди боятся, и Семейная бизнес ассоциация уже сказала свое слово, соответственно, все равно пытаются насильно этот закон протащить, хотя единый голос бизнеса говорит о том, что не нужно этого делать. Есть другие рычаги, да, вот, например, по поводу вот сахара, по поводу безопасности, да, мы говорили, соответственно, нужно стимулировать эту отрасль. У нас все равно, вот сейчас, допустим, в Балыче открыли птицефабрику. Соответственно, да, мы не можем сейчас возродить производство масел и других продуктов, но здесь тоже надо думать в долгосрочной перспективе, потому что в любом случае это тот же самый жареный петух получается. И причем он не самый эффективный.
Вот, Азамат Мырза, вы заявили о том, что вы прочитали тот проект закона, который был принят Жогорку Кеңешем, и говорите, там нет таких моментов, что вот в сторону ухудшения. Но могу вам просто вот зачитать, как звучит эта статья, что ставки налогов в пределах ставок, установленных налогом законодательства Кыргызской Республики. То есть вправе изменять в пределах ставок. Допустим, у нас ставка определена в законе, вы знаете, да? Ну, допустим, тот же самый раз мы НДС начали обсуждать, 12%. То есть предел 12%, то есть изменение это только вниз. Вы сейчас, вот вы когда говорите этот ухудшит, то есть вы даете уже результат, такое ощущение, что вы уже проанализировали влияние этого законопроекта на бизнес-среду и уже категорично... Можно я договорю сейчас? Можно договорю? Вот, и вы сейчас уже в одностороннем порядке утверждаете, что он приведет только к ухудшению, да? Хотя на самом деле здесь 90% в этом проекте закона это бланкетные ссылки, где говорится о том, что правительство будет определять какой-то порядок или принимать решение. Вы знаете то, что правительство...
Это ваше намерение, вы конкретно...
Нет, подождите, это конкретно написано в законе, что...
Нет, почему тогда на АРВ не соглашается? Почему на АРВ не приглашают бизнес-ассоциацию?
Нет, коллеги, мы сейчас или обсуждаем, или закон сам, да, вот какая норма как повлияет... Или же мы просто обсуждаем, почему АРВ вы не сделали. У нас в соответствии с законом...
АРВ об этом и говорит. АРВ анализирует риски.
У нас в соответствии с законом написано в налоговом кодексе, что во время чрезвычайной ситуации правительство может принимать решение без проведения АРВ. Используя эту статью, мы и без АРВ, и это как бы решение пресса было внесено в Джоркинеш. Джоркинеш поддержал. Сейчас мы ждем.
Посмотрим, что происходит в других странах.
Нет, коллеги, кстати, у нас режим чрезвычайной ситуации действует с прошлого года.
А у нас что происходит?
Коллеги, можно вот я просто по закону пройдем? Я политическую сторону не хочу обсуждать, да, я хотел бы вот просто экономически, да, обсудить. Вот пример привожу, да, что могут в гос закупках приниматься правительством свои какие-то либо решения, да, иные правила. Допустим, вот у нас какая-то отрасль страдает, какое-то предприятие на грани банкротства. Почему наше правительство не может принять решение, допустим, разместить госзаказ у этого предприятия? Вы прекрасно понимаете, что наши предприятия в основном не могут конкурировать по цене или по качеству. Как мы будем поддерживать наши предприятия? Вот вы все время просите, сделайте госзаказ прямой. Допустим, Алисуйский ламповый завод, давайте пример приведем. Вы же знаете, что у нас практически нигде Алисуйский ламповый завод не выигрывает тендер. Получается, все время наши деньги, бюджетные деньги выбрасываем на импорт. Вымываем наши деньги.
Насчет Малисовского лампового завода, я там был, я все детали знаю.
Я как
там
пример.
Там проблема в том, что туда нужно дополнительно 4-5 миллионов долларов капиталовложений, чтобы сделать более современное производство, более конкурентоспособное.
Эльдар Курович, вы правы, это надо поднимать, но размещение госзаказа, да. Это тоже помощь, это оборот
меньшинства. Не могут выиграть. А проблема в самом производстве.
Мы немного отклоняемся от темы.
Я вот пример приведу, да, вот по оперативному принятию решений. Вот Эльдар Курманбекович был заместителем министра экономики с 16 по 19 год. Там, да, практически 3 года он был заместителем министра. Он курировал вопросы лицензирования. Вот, Эльдар Курманбекович, вот вы можете открыто сказать, закон об ЛРС вы за 3 года сумели протащить изменения, чтобы помогли инвестиционному?
ЛРС же... это отдельная тема, там из-за параллельного строительства не захотели его в ЖК принимать. Поэтому не надо...
Эльдар Курманбекович, при чем здесь параллельное
свои
правительство?
Детали, свои особенности, в которых разбираться надо. Сейчас речь идет об ухудшении условий для ведения бизнеса.
Эльдар Курманбекович, я просто о чем говорю, да? О том, что вы, у вас были хорошие идеи, правильные нормы, да, были заложены в закон об ЛРС. Вас полностью поддерживало правительство, но из-за того, что мы не могли его протащить, мы 3 раза была попытка у нас его через ЖК провести. Не получилось же. Вы так и ушли потом с этой должности, не протащив этот закон. Мы об этом же говорим, что иногда получается так, что необходимые для бизнеса решения мы долго-долго пытаемся пронести через Джоркинеш, у нас это не получается, исходя из разных...
Напишите, пожалуйста, в нашем законопроекте не должно быть ухудшение условий для бизнеса.
Эльдар Иванович, так написано. Вот
если
я вам
напишите, я думаю, вот эти 70 бизнес-ассоциаций, они...
Эльдар Курманбекович, вот я вам зачитываю. Эльдар Курманбекович, я вот зачитываю вам прямо вот как написано. На период введения ЧС в экономике Кабинет министров Кыргызской Республики вправе изменять ставки налогов в пределах ставок, установленных налоговым законодательством Кыргызской Республики. Ну как здесь может быть
ухудшение? Что значит в пределах ставок?
Ну предел это 12%. Выше это уже, это он превышает этот предел. У нас налоговым кодексом установлен предел 12%. Куда может быть ухудшить выше? Вы сейчас, тут не написано, что мы новые налоги вводим. Вот какой пункт...
Я вам конкретно привел пример. Вы отменили НДС на сахар, да. Вы защитили интересы импортеров сахара.
Вы
убиваете внутреннюю отрасль, вы убиваете...
Эльдар Курманбекович, мы вам сказали же, что мы...
15 тысяч фермеров, которые свеклу выращивают.
Мы освободили не только НДС на сахар, но и на сахар-сырец специально для этого завода.
Свекловодам что делать? 15 тысяч фермеров сахарную свеклу выращивать. Им что делать?
В смысле, что делать? Вы знаете, сколько может наши 2 сахарных завода обеспечить по факту урожая наш рынок?
Знаю.
Сколько?
10 тысяч тонн производительных сахара всех этих.
Нет, вот по итогам урожая. У вас есть же урожай. Вы знаете, сколько у нас урожая? Сколько тонн сахара? Вот из него сейчас, который из этого урожая выходит сахар, например, за 2020 год, 50% еле-еле достигло. По итогам вот этого посева, да, вот мы уже спрогнозируем, максимум выходим на 65%.
Теперь никто не будет засеивать в следующем году.
Извините, уважаемые гости, я вынужден прервать вашу дискуссию. Вчера, господин Альшер, вчера прошла встреча представителей и руководства Министерства экономики и финансов как раз с бизнес-ассоциациями. Для того, чтобы закон работал, да, в случае его подписания президентом, должен быть какой-то консенсус между государственным органом и бизнесом. Вчера во время встречи был ли найден какой-то консенсус?
Да, вчера мы утром, в 10 утра, мы пригласили практически все основные бизнес-ассоциации, экспертов на нашу встречу, где хотели бы показать, о чем говорит этот закон, который идет на подпись президенту, и то, что обсуждается в бизнес-сообществе, что это 2 разных законопроекта. Большинство выступающих поддержали его. Да, были некоторые укоры в сторону Министерства экономики, что вы не провели общественное обсуждение без АРВ, сразу в 3 чтениях, почему нам не показали. То есть Министерство экономики, вы знаете, всегда является одним из самых открытых министерств в правительстве. Мы всегда делимся своими инициативами. Да, здесь так произошло, но я хотел бы сказать, что по сути закона большинство бизнес-ассоциаций поддержали нас, сказали правильно. Да, есть вот эти, юридические проволочки с тем, что мы не провели общественное обсуждение, там, АРВ, но нам закон это позволяет. Я уже сказал,
сам текст закона, не публиковался.
Да, не публиковался, но сама по сути закон большинство поддержали. Когда они увидели, что здесь нету, вот о чем говорилось за последнюю неделю бизнес-сообщества, что там штрафы до миллиона сомов, что налоги мы можем там любые ввести, там поменять ставки налогов в сторону увеличения. Этих норм нету. Там в приватизацию, да, отдельные порядки приватизации, в недропользование по лицензированию, да, эти вещи, их нету вообще в этом проекте закона.
В окончательном проекте.
Да, в то, что после того, как с депутатами в рамках трехчлетия обсуждения было, убрали, этого абсолютно ничего нету.
Этого времени недостаточно для раскрытия вообще всего, всей сути этого документа, поэтому, возможно, мы вернемся к обсуждению закона. Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня с нашими гостями мы обсуждали так называемый закон о введении о чрезвычайной ситуации в экономике. У нас сегодня в студии в гостях был заместитель министра экономики и финансов Эльдар Алишеров. Также на телефонной связи с нами был экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Азамат Атокуров. Передачу из Бишкека вел я, Болот Холбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.